Татьяна Корниенко. «Когда из детства вырастаем». Повесть. Часть первая. «Ты меня любишь?» Росток проснется утром розой, и мир значение обретет. Глава первая. Май 1985 года. «Ну почему я не такая, как все?» — с отчаянием спрашивала хрупкая девушка, разглядывая свое лицо в небольшом зеркале при свете настольной лампы, стараясь уличить в несуществующих недостатках свое внешнее «я», противопоставляя его «я» внутреннему и страдавшемуся бесплодным ожиданием великой любви. Шел уже второй час ночи, но ей было не до сна. Яркое пятно света делало ее лицо бестеневым и плоским, а застывшее в нем напряжение отнимало всю его живую естественность, отчего оно было похожим на гипсовую маску. «Ну почему природа наградила меня такой внешностью?» — досадовала она. «Почему у меня нет красивых глаз, а глаза как глаза, самые заурядные, да и нос обыкновенный, а уж губы?» Внешность у этой девчонки на самом деле была неброская. Она была похожа на выгнавший стебель росток, не украшенный еще цветами и листьями. «И кому только может понравиться такое лицо?» — недоумевала она. «Глаза — зеркало души. Но кому какое дело до какой-то там души, если всем подавай прекрасную наружность, красивое имя? А у меня что за имя? Надя, Надежда, Надька. То ли дело Света, Светлана». Светлана была ее вынужденной подругой, с которой она с первого курса пединститута делила комнату в общежитии. Легкомысленней и беззаботней Светки, казалось, не было во всем городе, тогда как Надя была эталоном скрытности и замкнутости. По Надиным меркам Светка вовсе не была красавицей. Вздернутый нос, карие глаза, припухлые губы на глуповатом лице, таких, как она, обычно называли хохотушками, пустышками или вертихвостками. Светка порхала по жизни, словно мотылек, не омрачая себя раздумьями о бренном и вечном. Она жила разгульно, взахлеб, на зависть недотрогам и синим чулкам, подобным Наде. Вот и сейчас она где-то развлекалась, хотя стрелки часов приближались к половине второго ночи. «Ну погоди, Гулёна, завтра ты от занятий не отвертишься», — мысленно пригрозила подруге Надежда и снова придвинулась к зеркалу. Ах, как хотелось ей иметь хоть немного Светкиной смелости, чтобы привлечь внимание одного единственного парня, Панкратова Алёши, их сокурсника из параллельной группы. Ведь даже при одном воспоминании о нем у нее замирало сердце и холодели руки. «И что находят такого мальчишки в Светке?» — думала Надежда, в который раз разглядывая свое лицо. «Или, может, я не разбираюсь в женской красоте? Может, это сейчас модно — иметь взернутый нос?» Она приподняла указательным пальцем кончик носа и выпятила губы, пытаясь добиться хотя бы приблизительного сходства с подругой. Но от этого ее лицо сделалось карикатурным. И, раздосадовавшись окончательно, она отпихнула ненавистное зеркало в сторону и выключила свет. Через секунду в обморочной темноте послышался грохот опрокинутого стула, отозвавшийся эхом недовольного скрипа кровати в соседних комнатах общежития. Сжавшись в комок и проклиная свою неуклюжесть, Надя примостила к стене провинившийся стул и, крадучись, направилась к своему ложу, все еще размышляя над превратностями судьбы. Постель встретила ее холодным ознобом и новым приливом горечи. «Эх, была бы я такой, как Светка!» Что в жизни может быть прекраснее и трагичнее юношеского самобичевания, когда горечь открытия, что ты не лучший из смертных, готова чернить сажей самокритики любые твои достоинства и возвеличить даже самые малые недостатки? Это оно освещает нам вершины идеалов и указывает путь к самопознанию и совершенству, но понимание этого приходит к нам только с возрастом. Лишь с высоты прожитых лет, оглядывая пройденный путь, пропасти несчастья видятся нам небольшими впадинами, горы препятствий кажутся невысокими холмами, а реки слез — тонкими ручейками. И как жаль, что сама юность не способна оценить себя по достоинству. К счастью, запоздавший сон оказался сильнее переживаний девичьего сердца, и юная страдалица вскоре беззаботно уснула, оставив утру все свои сомнения и горести. Неугомонный будильник солнца уже полчаса трезвонил по будку колокольцами лучей, пытаясь разбудить заспавшуюся полуночницу. Надя отвернулась была к стене, но назойливые мысли о предстоявшем дне принялись бесцеремонно бровить ее мозг и расталкивать по закоулкам подсознания остатки последних сновидений. Ощупью добравшись до ванной, она сунулась под ледяной душ, но тут же выскочила обратно, принимая щетинистой махрой полотенца, сдирать с себя и озноб от воды, и недавнюю лень, и вчерашнюю хандру. Наскоро запахнув в ситцевый халатик все несовершенства своих угловатых девчоночьих форм, она босиком прошлепала к комнатному окну поприветствовать погожее утро. Одним взмахом, распахнув розовые шторы, девушка восхищенно замерла перед открывшимся пейзажем, захватившим врасплох ее взгляд. Ах, какое это было утро! Рассыпая по веткам изумрудные брызги юных листьев, пробежался май по вершинам деревьев, затопил яркой зеленью клумбы и, дорезив глазах, насенил небеса. За окном все пело, звонило, кричало солнцем, зазывая любовь и мечту. И только ленивица Светка, заявившаяся домой после четырех, все никак не хотела вставать и недовольно натянула себе на голову одеяло, оголив при этом белую мягкую ногу с золотистым пушком на размякшей голени. Завораживающий вид подругиной ноги вызвал у Надежды новый прилив зависти. «Ну почему же у этой Светки даже ноги не такие, как у меня?» Она опять не удержалась от пытки сравнения, невольно опуская взгляд на свои синюшные, тощие ноги, торчавшие из-под веселого халатика, словно покореженные жерди. Это вынудило ее опять вернуться к удручающей реальности, где никто ее не любил и где неуверенность и зависть были плохими друзьями и советчиками. И тут-то она вспомнила о данном себе накануне обещании не давать Светке спуску. «Хватит вылеживаться! Опять на лекцию опоздаем!» Сдернув с подруги одеяло, закричала она ей в самое ухо. «Ох уж мне эти лекции!» — недовольно пробурчала Светлана, поднимая заспанное лицо от подушки. Она попыталась приподняться, но через секунду снова плюхнулась в пуховые объятия, бросив в Надю сердитым: «Не пойду». «Как не пойдешь?» — возмутилась Надежда. «Ты что, забыла, что сегодня семинар по психологии? Мне надоело за тебя отдуваться и придумывать всякие небылицы. Ах, простите Светочку, у нее ужасно разболелась голова, ведь она вчера допоздна засиделась в библиотеке. С меня хватит, а ну вставай немедленно!» И Надя принялась изо всех сил тормошить нерадивую подругу. «Ой, Надька, ну перестань!» — недовольно заныла Светка. Но та не собиралась отступать, поэтому Светлане пришлось подниматься и плестись в ванную, подальше от своей настырной мучительницы. В ванной Светка включила посильнее воду, создавая иллюзию водных процедур, а сама плюхнулась на крышку унитаза и, перекрыв глаза, прикорнула на нем в позе кивающего китайского болванчика, раскачивавшегося из стороны в сторону. Так она и просидела около 10 минут, пока ее не хватилась неугомонная надсмотрщица. Как ни подгоняла в это утро Надежда свою безалаберную подругу, на первую лекцию они безнадежно опоздали и, рискуя опоздать на вторую, бежали теперь к трамвайной остановке, где было полным-полно народу. Поездка до института в час пик всегда напоминала панику во время стихийного бедствия. Подходившие трамваи, опаздывавшие студенты брали на абордаж и, толкаясь, лезли внутрь буквально по головам друг друга. Так что неудивительно, что в этой давке Надя потеряла Светку и, уже занесенная приливной волной в трамвайный салон, неожиданно обнаружила ее рядом со своим ненаглядным Алексеем Панкратовым, по которому она тайно вздыхала. Алексей был настоящим красавцем, похожим на героя кинофильма. Он был высоким, стройным и синеглазым. Надя прекрасно знала, что в институте не было ни одной девчонки, которой бы не нравился Алексей. Но разве такая, как Светка, была для него парой? Но Светлана, по всей вероятности, думала иначе. Она тут же принялась кокетничать с Алешкой. При виде этого у Нади заныло от боли сердце, и она заставила себя отвернуться. Выйдя из трамвая, она не захотела нагонять Светку, которая ушла вперед, беззаботно хохоча и кокетничая с Алешкой и его соседом по общаге, прыщавым Валеркой. Как же противно и обидно было Наде видеть это! А ведь Светка прекрасно знала о Надиной симпатии. Лишь у лекционного зала неверная подруга наконец-то вспомнила о ней. «Ну чего ты надулась, Надюха? Принялась она тормошить насупившуюся Надежду. «Ну разве я виновата, что ты куда-то запропастилась?» И при этом Светка разыгрывала такое раскаяние, что не простить ее было невозможно. Когда же Надя была готова на примирение, Светки рядом уже не оказалось. Она мчалась по коридору за рыжеволосым Ивановым, намереваясь отомстить ему за болючий щипок, которым тот из-под тишка наградил ее в качестве приветствия. У окна рекреации Светка нагнала Иванова, который не слишком-то старался убежать, и теперь она дурашливо барахталась в его объятиях и счастливо визжала. «Титова! Иванов!» — окликнул их проходивший мимо профессор литературы. «Это что за балаган?» «А чего он ко мне лезет?» — с притворным возмущением закричала Светка вослед убегавшему Иванову. «Ну, погоди, ты еще дождешься у меня!» Наблюдая за этой сценой, Надя опять не удержалась от осуждающего вздоха и, не дожидаясь очередных выходок подруги, направилась в лекционный зал, где они со Светкой все равно сидели порознь по уже понятным причинам. Весь этот день на занятиях Надю допекало солнце. Она сидела в первом ряду у окна, и ее голова, как намагниченная, постоянно поворачивалась в его сторону. О, как ей хотелось забросить подальше эти заумные учебники и пристроиться где-нибудь на солнышке с любовным романом, в котором все походило на сказку со счастливым концом. Рассыпанной медью затребежал долгожданный звонок, и она принялась сгребать со стола свои вещи в потрепанный дипломат, заранее нудясь от предстоявшего семинара по психологии. За этим занятием ее застала неугомонная Светка, профлиртовавшая с парнями на галерке весь день. «Надюх, давай смоемся с семинара», — словно читая Надины мысли, выпалила она. «Ребята приглашают в киношку. Ну что мне одной делать с троими? Будь подругой, выручи. А потом в кафе сходим, мороженого поедим, я угощаю». Хитрая Светка знала, что к мороженому Надя неравнодушна. «А как же семинар?» — засомневалась Надежда. «Не хватало еще перед выпускными двойку по психологии схватить». «Да какую двойку?» — возмутилась Светка. «Ты же у нас на красный диплом идешь. В следующий раз ответишь». Этот довод оказался решающим, и, пряча за спинами сумки с книгами, девчонки направились к парадной лестнице, стараясь прошмыгнуть незамеченными к двери. Но когда беглянки уже вдыхали запах свободы, их окликнул сердитый голос старосты группы Людки Дроздовой. «Вы куда это собрались, голубушки?» — подозрительно сощурилась Людка, нагнав подруг. «Да мы на минутку в ларек смотаемся!» — не краснее соврала запыхавшаяся Светка. «У Надюхи стержень закончился, писать нечем!» «Ну, давайте мигом!» — скомандовала Дроздова. «Сегодня вместо психологии встреча с поэтом, чтобы до звонка были в зале!» «Неужели с настоящим поэтом?» У Нади от этой новости даже перехватило дыхание. Всю свою сознательную жизнь она мечтала увидеть какого-нибудь поэта. Она с раннего детства жила в мире поэтических иллюзий и сама по настроению сочиняла стихи, хотя никому еще их не показывала, даже Светке. И вот судьба сама ей дарит этот случай, когда они собираются срываться с занятий. «Так вы поторопитесь», — еще раз напомнила Дроздова, направляясь к лекционному залу.
«Вот повезло! Гуляем!» — подпрыгнула обрадованная Светка, когда Дроздова скрылась из виду. «Теперь не надо никаких оправданий!»
При виде ее восторга Надя сникла. Она не знала, как сказать подруге, что расхотела идти в кино. «А может, немного послушаем?» — предложила она.
«Да ну его!» — с презрением отмахнулась Светка. «Да я тебе сама стиховно сочиняю!» — пообещала она, кидаясь к двери.
«Постой!» — крикнула Надя ей вдогонку, но ее голос заглушил раскатистый звонок, возвестивший о начале очередной пары. «Что же делать?» — растерялась Надежда, но на раздумья у нее не было времени. «Синицына, вы почему не на занятиях?» — вдруг услышала она строгий окрик проходившего мимо профессора Щеглова. Надя сорвалась с места и опрометью бросилась к своей аудитории. В лекционном зале царило праздное оживление. Стремясь хоть чем-то заполнить вынужденное ожидание, каждый развлекал себя как мог. Мальчишки обсуждали последний футбольный матч, девчонки перебрасывались репликами и взглядами, кто-то даже умудрился запустить по рядам бумажный самолетик. Но взволнованная Надежда ничего этого не замечала и, затаив дыхание, ожидала появления чуда в образе известного поэта. Чудом оказался высокий худощавый человек лет 50, с романтической седой шевелюрой, небрежно зачесанной назад, в сером поношенном пиджаке и в темных брюках с неряшливыми пузырями на коленях.
На шее у него, на манер Вознесенского, был эффектно повязан шелковый клетчатый платок, делавший его похожим на потрепанного ловеласа. При виде незнакомца аудитория притихла, и поэт, представившийся Зиновием Страдальским, принялся с воодушевлением читать свои стихи, перекликавшиеся с творениями все того же Вознесенского. У Страдальского был глубокий, окрашенный ностальгической хрипотцой проникновенный голос, которым он владел в совершенстве. И он играл его интонациями как виртуоз, используя при этом всю палитру доступных ему чувств. Здесь было все, от легкой иронии до возвышенного пафоса, от завораживающего шепота до молитвенного речитатива. Надя слушала Страдальского с восхищением и упоением. Да, это был настоящий артист, каких редко встретишь в жизни. И когда он, раскатив свой голос до громового набата, вдруг обрывал его на самой верхней звенящей ноте, трепетная Надина душа мгновенно взмывала ввысь, но, не удержавшись там, летела вниз, заставляя учащенно биться сердце и вызывая спазм удушья, отчего у нее на глаза наворачивались восторженные слезы. Девушка уже не понимала смысла его стихов и слышала только незабываемую симфонию его обворожительного голоса. Она отбила себе ладони, аплодируя Страдальскому, и чуть не до хрипа кричала «Браво!», оглушая при этом сидевшую рядом невозмутимую Дроздову. А в конце выступления бросилась к поэту за автографом, пытаясь протолкаться через толпу, окружившую нового кумира. «Вот это мастер!» — в восхищении думала Надя. «Только бы он дал мне почитать свою книжку! О, с каким благоговением я переворачивала бы драгоценные страницы!» Тем временем Страдальский, окруженный толпой новоиспеченных поклонниц, наслаждался своим успехом, щедро раздаривая улыбки щебетавшим почитательницам. Казалось, что он в одночасье помолодел на целых 20 лет. Его глаза сверкали отражением бушевавшей вокруг него юности, седые кудри в солнечном свете слепили золотом, и он был похож на прижизненный памятник самому себе. «И почему поэтов не ваяют такими?» — восхищенно думала Надя, протискиваясь вперед. Очутившись прямо перед Страдальским, она, краснея и запинаясь от смущения, промямлила что-то нечленораздельное, вроде «Не могли бы вы дать, подарить, дать почитать вашу бесценную книгу?» В ответ на это седовласый пиит окинул ее внимательным взглядом и участливо спросил: «А вы тоже пишете?» «Пишу», — неожиданно для себя самой рассекретилась Надя, и, поняв свою оплошность по настороженным взглядам сокурсниц, жутко смутилась. Но когда она опомнилась, в ее руках уже лежал крохотный томик заветных стихов, а вкрадчивый голос поэта, перекрывавший враждебные голоса, пел ей. «Вам просто необходимо услышать профессиональное мнение о своем творчестве с целью дальнейшего роста. Тут на последней странице есть мой адрес. Заходите как-нибудь вечерком. Пообщаемся за чашечкой чая. Торт за вами», — лукаво подмигнул он. «Да и не забудьте захватить свои стихи. Я буду вас ждать». Дальше все для Нади было как во сне. Она абсолютно не помнила, как выбралась из толпы и как брела по шумным улицам, прижимая к груди свою реликвию, словно под гипнозом обволакивающих слов: «Приходите, я буду вас ждать». Очнулась она уже возле общаги, где ее поджидала раздосадованная Светка. Узнав причину Надиного дезертирства, легкомысленная насмешница чуть было не лопнула от хохота, выслушивая подробности ее рассказа. «Вот чумная!» — потешалась она. «А вдруг он тебя не книжки зовет читать, а совсем для другого развлечения? А ты, дуреха, уже и уши развесила. Уж не влюбилась ли ты в этого поэтишку? Ну что ж, любовь — дело святое. Ради нее все девушки когда-нибудь жертвуют своей честью. Гляди, они старые с выдумкой, не то что молодые». «И откуда у Светки берется столько пошлости?» — негодовала Надя, поднимаясь по лестнице в свою комнату. «И зачем только я ей обо всем рассказала?» Но Светкины слова уже сделали свое грязное дело и отравили черными сомнениями романтическую восторженность ожидаемой встречи. А ведь Надя уже на завтра собиралась побежать к своему кумиру. Но теперь и рассудок, перемалывая мгновение прошедшего события, здраво подсказывал не торопиться, а дать отстояться взыгравшим чувствам, чтобы на самом деле не отведать хины разочарования. 2 недели Надежда находила разные предлоги, чтобы оттянуть предстоявший визит к Страдальскому, стараясь выверить в мыслях каждый свой жест и каждое слово, которое собиралась сказать ему. Она даже на время позабыла об Алексее. Ночью напролет девушка зачитывалась стихами Страдальского, воспринимая их через его интонацию, слыша его голос. Но к концу второй недели былая восторженность стала понемногу проходить. Голос умолк, интонации стерлись, и она с ужасом стала ловить себя на мысли, что ничего особенного в его стихах нет, лишь искусная игра слов, да хаос неточных метафор. Она сказала о своих открытиях Светке, на что та не без ехидства заметила. «Наконец-то ты пошла на поправку, не то я начала переживать за твое здоровье. Верни ему книжку и брось заниматься всякой чепухой». В Светкиных словах, как всегда, было рациональное зерно. Пришла пора вернуть книжку, и, решив не откладывать визит к поэту, Надя принялась на всякий случай отбирать свои стихи, достойные его внимания. Она достала из своих потайных закутков все тетрадки со своими записями, накопившиеся за 4 институтских года, и, вооружившись предвзятостью строгого критика, начала их просматривать, с ужасом осознавая, что показывать ей почти нечего. «Обрывки, обрывки, и ничего целого», — досадовала она, трепля несчастные страницы, исписанные неровными строчками, словно пыталась вытрясти из них что-то новое. Но постепенно знакомые рифмы и ритмы захватили ее, всколыхнув в душе давнишние чувства. Они затопили ее воспоминаниями, в которых окончательно захлебнулся нарождавшийся в ней критик. Самолюбие принялось нашептывать, что ему должны понравиться ее стихи, ведь в них столько искренности и неподдельного чувства. Взять хотя бы вот это. «Я забыла тебе сказать, что разлуки меня пугают, а дожди тоску нагоняют, и что трудно тебя не ждать. Как это верно и метко! Но разве могут не нравиться эти строчки?» — думала она. Не имея мужества и дальше критиковать свои творения, девушка сгребла все тетрадки в охапку, решив довериться всецело судьбе, полагая, что обстоятельства сами подскажут ей, какой стих нужно будет выбрать. И уже на следующий день после занятий она отправилась на встречу с поэтом. Большими горячими пятнами скакало по асфальту весеннее солнце. Взволнованное Надино сердце скакало в такт ему, а ее бдительный взгляд торопливо изучал фасады высотных зданий, пробегавшей мимо улицы, стараясь отыскать нужный номер. Долгожданный дом обнаружился в глубине большого заросшего бурьяном двора, обжитого деревьями и песочницами, и, как оказалось, однокомнатная келья достославного пиита находилась под самой его крышей. Обшарпанный лифт, сообразуясь с извечными законами невезения, не работал, и несчастной дилетантке пришлось карабкаться на самую верхотуру пешком. Сначала девушка, подгоняемая нетерпеливостью своей молодости и энтузиазмом неразвенчанных надежд, побежала по лестнице в припрыжку, одолевая одним махом сразу по 2 ступени, но ее прыти хватило ненадолго. Уже между 3-м и 4-м этажом ноги налились свинцовой тяжестью, размеренное дыхание сбилось на паровозный сап, а нетренированное сердце зашлось от бешеного стука. Последний лестничный пролет она проползла, как дряхлая старуха, одышливо останавливаясь на каждом шагу. У задраенных потрескавшимся дерматином дверей под номером 29 она надолго окаменела, занеся в нерешительности указательный палец над серой кнопкой звонка, все еще сомневаясь, не повернуть ли обратно. Ускорить выбор ей помог звук приближавшихся снизу голосов, и, не дожидаясь свидетелей своей растерянности, Надя робко позвонила. Ее ожидание продлилось целую вечность, но оно было вознаграждено судорожной дрожью открываемой двери, которая засипела, застонала, словно разбитый несчастьями человек, и представила ее взору черную полоску прихожей со всклокоченной головой заспанного Страдальского, непонимающе уставившегося мутными глазами на непрошенную гостью. Глупее этой сцены было трудно представить. Оба застыли в недоумении, но когда потрепанная поэтическая книжица оказалась в руках у молодой особы, счастливая догадка вразумила забывчивого пиита и мигом возвратила ему прежний шарм. «Ах да!» — театрально вскричал он. Хлопнув ладонью себя по лбу и распахнув двери, Страдальский опрометчиво предстал перед гостьей во всей красе своей домашней неухоженности, в дырявом бесформенном трико и в застиранной майке, неряшливо обвисшей с его обрюзшего торса. Поймав на себе недоумевающий взгляд посетительницы, чудаковатый хозяин спохватился и с восклицанием «Простите, я не одет!» ринулся в глубину комнаты, оставляя гостью на пороге любоваться убогостью темной прихожей, в которой, кроме старой скамейки и допотопной вешалки, доверху заваленной одеждой и охраняемой горой стоптанных башмаков, ничего не было. Увидев все это, Надя подумала, что зря пришла, чувствуя, что с каждым мгновением в ее душе угасает восторженный пыл и умирает чеховская сказка о том, что в человеке все должно быть прекрасно. Однако отступать было поздно. После утомительных минут ожидания дверь в комнату отворилась и открыла взгляду посетительницы холостяцкое обиталище Страдальского с огромным рыхлым диваном с доисторическими валиками по бокам, письменным столом, заваленным бумажными кипами, и пыльным подоконником, на котором убитые наповал уставились в облупленный потолок с десяток пластмассовых солдатиков. Тут же была пара стульев, заваленных вещами, прикрытыми для приличия старыми газетами. Войдя в комнату по приглашению хозяина, девушка обнаружила за дверью еще и облезлый холодильник, от которого явно тянуло застарелым голодом. Увидев холодильник, Надя вспомнила про некупленный ею торт, на который намекал ей при разговоре Страдальский. «И как же я забыла про торт?» – досадовала она. «Он же приглашал меня на чай. Но, может, он сам что-нибудь купил?» Однако оказалось, что холодильник у рассеянного поэта служил большей частью для интерьера и вхолостую перемораживал воздух. Когда хозяин вытащил из него бутылку минералки, Надежда убедилась, что он был абсолютно пуст. «И зачем зря тратить электричество, раз в холодильнике ничего нет?» — с засадой на хозяина и на свою оплошность подумала девушка. Но Страдальский, видимо, предпочитал живое урчание бездушной машины мертвому молчанию своего одиночества, на которое красноречиво указывала армада разнокалиберных бутылок, выстроившаяся вдоль стены и дожидавшаяся перевоплощения из просто порожней стеклотары в тару, наполненную радость дарящую жидкостью. Отвлекая Надю от невеселых мыслей, услужливый Страдальский, одетый теперь в лучший свой костюм, состоявший из знакомого уже серого пиджака и темных брюк, пригласил гостью присесть на видавший виды диван, но, заметив ее разочарованный взгляд и то, с какой опаской она опустилась на краешек дивана, мученик музы со вздохом промолвил. «Что поделаешь, развод оставляет разруху не только в душе, но и в доме. Но поэзии не бывает без жертвенности», — тут же, переходя на трагический пафос, начал глаголить он. «И если юная дева выбирает эту стезю, она прежде всего должна научиться страдать во имя высшего блага. Но что потрепанный философ почитал за высшее благо, так и осталось загадкой для неосведомленной дилетантки», ответившей натянутой улыбкой на эту тираду. «Может, давайте посмотрим ваши стихи?» — неожиданно предложил поэт. «Я не знаю, надо ли?» — стушевалась гостья, и при этом ее сердце панически забилось. «Нет-нет, отчего же?» — встрепенулся Страдальский. «Ну, смелее, я слушаю». Он подбодрил ее кивком головы, и, чтобы не мешать сосредоточиться, вперил взгляд в пространство перед собой. Между тем, бедная дебютантка совсем не так рисовала себе сюжет сегодняшней встречи. Она мечтала о возвышенной беседе в уютной обстановке за чашкой чая, о том, что, осветляя стихами грустные размышления о жизни, сперва почитает он, а потом, настроившись на лирическую волну, прочтет она. Но он сидел на другом конце дивана, напыжившимся истуканом, уставившимся в стену, и ждал, что она удивит его своим поэтическим даром в этой совсем не поэтической обстановке. «Ну так что же ему прочесть?» — думала девушка, в то время как ее руки лихорадочно теребили тетрадные страницы. Наконец она наткнулась на то самое стихотворение любви, которое вспоминала накануне. И, набрав в легкие побольше воздуха, словно отчаявшийся ныряльщик, уходящий в неизведанную глубину, торопясь и сбиваясь, принялась читать. «Я забыла тебе сказать, что разлуки меня пугают, а дожди тоску нагоняют, и что трудно тебе не ждать». Она читала и будто видела себя со стороны, и свои нелепо вздрагивавшие плечи, и свои трясущиеся руки. А что стало с ее голосом? Он совершенно чужой и хрипит, и в нем отчетливо слышна предательская картавость. Под конец она совсем смутилась, запуталась и еле доживала последние строчки, сразу ставшие пустыми и глупыми. Дочитав стихотворение, Надя опустила голову, ожидая приговора Страдальского, тем более, что во время ее чтения он вел себя как-то странно, всхлопывал в ладоши и ерзал на стуле, словно его что-то подмывало, а на последней строке и вовсе вскочил с места, радостно бубня себе под нос. «Я так и знал! Я так и знал!» Девушка в недоумении подняла глаза на экзальтированного мэтра, но вскоре он и сам разъяснил ей причину своего поведения.
Стихи о любви – это женская болезнь. Взволнованно, словно теоретик, наконец нашедший подтверждение своей теории, заговорил он. И вы еще раз подтвердили это. Женщины просто не могут не писать о любви, но и пишут они о ней по-своему. Есть даже термин такой – женская поэзия. Слащавость, слюнявость, сисюканье, жестокий романс – это склад вашего ума, вашей души. Он без зазрения совести упрекал свою собеседницу во всех огрехах женской поэзии. «В этом ваша биологическая потребность», — безапелляционно констатировал он. Философствуя таким образом, Страдальский расхаживал по комнате и в такт каждому своему слову кивал головой, словно вбивал их в невидимых оппонентов. «Я, знаете ли, даже хочу написать литературное исследование, которое будет называться «Женская и мужская поэзия. Основные черты и особенности различий». Наконец он остановил на гостье свой горящий взгляд, в котором уже отражались нобелевские лавры. «И вот там-то, с вашего позволения, я и процитирую эти ваши стихи, чтобы показать всему миру сущность женской натуры». От этих слов начинающей поэтессе стало и вовсе неуютно. У нее вдруг сделалось гадко на душе, словно ее окатили холодной водой. «Хорошо, хорошо», — закивала она расходившемуся критику, поднимаясь с места и отступая к двери, стараясь при этом спрятать за спину злосчастную тетрадку со стихами. «Я хочу здесь кое-что исправить, а как только исправлю, то сразу же принесу». «Не надо править!» — попробовал вырвать из ее рук тетрадь, потерявший всякую сдержанность Страдальский. «Все и так допотопно прекрасно!» «Нет-нет, я сама! Спасибо!» — крикнула девушка и кинулась к выходу. Хорошо, что входная дверь была не заперта. И, вылетев пулей на лестничную площадку, наша неудачница опрометью понеслась вниз, не успевая перебирать ногами ступени. «Куда же вы?» — неслось ей вслед. «Ведь мы еще не пили чай!» Отдышаться Надя смогла только на улице, и, глотая пропахший пылью и гудроном ветер, освеживший ее опаленное возмущением лицо, она думала. «Да он же ненормальный! Неужели никто этого не видит? И как я сразу не догадалась! Да он же не прочел и сотой части моих стихов, и по одному стихотворению сделал такой оскорбительный вывод! Или он впрямь считает, что про море можно узнать по одной лишь его капле?» «Все допотопно прекрасно», — негодовала она. «Я ему докажу, как все прекрасно. Я отнесу свои стихи в газету, и когда там напечатают мою подборку и напишут хвалебный отзыв, он увидит, кто из нас допотопно прекрасен».